Все, друзья, здравствуйте. У нас с вами сегодня последние две лекции в этой нашей каденции, в этой части наших встреч, нашего семестра, как хотите это называйте. Вот, сразу про, ну не то чтобы рекламирую, но, ну пусть будет рекламирую. Возможно, нет, вы еще, наверное, этого не знаете, потому что вряд ли выложена программа на следующий семестр, но предполагается, что зимой мы с вами начинаем, ну уже зимой 25-го года, мы с вами начинаем продолжать наш с вами курс. И там заявлено, на самом деле, всего 4 автора на 7 лекций. Потому что, как вы уже давно меня знаете и понимаете, что как-то очень быстро у нас с вами не получается. Потому что главная тактика наших с вами действий – это медленное чтение и какая-то работа с текстом. Вот. И в следующем семестре у нас тоже с вами будет неоплатонизм. Вот. Мы будем в общем и целом пребывать примерно в том же времени, в каком мы находимся сейчас. Шаг назад, шаг вперед. Сегодня у нас с вами две лекции. Вот, и я хотела поговорить продолжить тему троичности, тему Троицы. И поговорить сегодня об очень важном трактате. Я долго к нему подходила. Ну, мы с вами долго к нему подходили. Этот трактат, правда, очень важный. Трактат Августина о Троице. Мы с вами на прошлой лекции как-то так некоторым образом тоже вернулись к Августину, но в каких-то таких общих чертах, что ли, скорее, опять исповедь вспомнили, может быть, его там жизненный путь, который представлен в исповеди как интерпретация его собственного жизненного пути. Вот. А до этого, помните, мы с вами еще Боэция читали. Конечно, было бы замечательно сравнить вот прямо сейчас, соположив два текста Боэция и Августина, но, в общем, так у нас сейчас уже не будет. Мы будем предполагать, что Боэция как-то помним. Вот Боэций, конечно, в VI веке писал позднее Августина, и Августина, очевидно, знал. Вот. И текст Боэция про Троицу, он, конечно, может показаться более таким техничным, что ли, чем тот текст, который мы будем с вами разбирать сейчас. Итак, соответственно, трактат Августина о Троице. Я хотела бы, чтобы напомнить вам, может быть, или просто, не знаю, сказать, что речь не о том, что мы с вами специально занимаемся проблемой тринитарных споров каких-то, какой-то тринитарности. Вопрос не в богословии, вопрос заключается в том, что мы с вами смотрим, как работают несколько направлений, как функционируют. С одной стороны, действительно, проблемное поле, как мы можем думать, мыслить одно, которое одновременно является тремя. С другой стороны, еще очень важный момент, может быть, для меня более важный, как здесь работает язык, язык дескрипции, язык описания. Этой ситуации, когда мы должны думать про одно, мыслить одно, но при этом это одно есть три. И здесь, конечно, сейчас будет некоторая, если хотите, филологическая сложность, потому что сейчас я буду какие-то слова произносить, которые, очевидно, вам уже известны, но просто вам сейчас нужно будет немножко напрячься для того, чтобы держать их, то, что я говорю, в памяти. Итак, трактат Августина о Троице действительно очень большой. Конечно, было бы здорово, если бы у вас тексты каким-то образом были. Вот, я думала о презентации, но в какой-то последний момент или предпоследний я поняла, что это примерно бессмысленно, потому что тогда нужно предлагать вам читать куски этих текстов. Давайте тогда я лучше буду какие-то слова произносить и, соответственно, их интерпретировать. Вот. Соответственно, ключевые две книги, которые мне бы хотелось сегодня с вами разобрать в первый час и во второй наш час, это 5 и 9. Почему 5 и 9? В общем, сейчас будет понятно. 5 рассуждает, собственно, о существе самой Троицы, ну а 9, о чем поговорим, когда до нее доберемся. Итак, соответственно, пятая книга, трактат Августина о Троице. Я, как обычно, позволю себе цитировать немного. Сначала немного, потом больше. Итак, первая глава пятой книги. Теперь же я начинаю говорить о том, о чем ни один человек, и, конечно же, мы, не может сказать так, как это мыслится. Хотя само наше размышление, когда мы думаем о Боге Троице, считает себя совершенно немощным по отношению к тому, о ком оно размышляет, и не постигает его таковым, каков он есть. Так что даже столь великими, каковы, например, был апостол Павел, он зрим лишь как бы зеркало, как в загадке. Итак, мы начинаем говорить о том, о чем нельзя сказать, как мыслиться, но и мыслиться на самом деле тоже не совсем то же самое, что есть на самом деле. Мне бы не хотелось уходить в какие-то аллюзии вот к предшествующему, причем к далекому предшествующему по отношению к чему мы говорим. Но видите ли, мне кажется, что все равно некая интеллектуальная память, не только языка, в общем, вообще память, да, смысла, если хотите, да, она присутствует, существует. И здесь, конечно, мы можем вот это вот первые три строчки, которые я процитировала, в общем, возвести к кому? Да к Примениду, конечно, ну и, может быть, Гераклиту тоже, да. Мы можем высказать лишь то, что помыслено, помыслить лишь только то, что есть, ну и вот. А здесь, соответственно, оказывается, что мы высказываем, но это явно меньше, чем то, что мы мыслим, а то, что мы мыслим, еще меньше, чем то, что есть на самом деле. Но это, что называется, заход. То есть начало. Мы не будем об этом говорить долго. И сразу переходим к тому, что, если у кого-то есть текст, глава 2 этой самой пятой книги. Итак, нам с вами нужно разъяснить, как между собой соотносятся все то различное, что существует в Троице. Вообще, конечно, многие моменты мы с вами уже обсуждали. И с Боэцием, о Боэции, когда говорили, и ранее, когда разные другие темы подобного свойства обсуждали. Сейчас приходится повторяться, но Августин очень филологичен. Это очень важно, что сейчас у него будет развлечение такое, я бы сказала, даже ну, вот просто филологическое, да? Ну, лингвистическое я не скажу, потому что лингвистика – это кое-что другое. Итак, соответственно, давайте, прежде чем мы ко второй главе перейдем, просто еще что-то вроде эпиграфа к ней. И нам легче будет прощать друг друга, если мы знаем или твердо веря, исповедуем то, что из того, что говорится о неизменчивой и невидимой природе, сущей по себе и давлеющей себе, ничто нельзя определять меру вещей изменчивых и видимых, смертных и недавлеющих себе. Итак, оказывается, что мы сейчас будем говорить, конечно, о том, что давлеет себе, то есть соответствует самому себе, но в этом смысле оно является, с одной стороны, замкнутым в себе, в этом смысле давлеющим себе, а с другой стороны еще и разомкнутым. Правда, разомкнутым еще пока внутри самого себя, потому что у нас есть единое и одновременно уже различное. Итак, вторая глава. Если у кого из вас есть тексты, то структура книги такова. Книга имеет номер свой, да, она пятая. Есть деление на главы, а деление на, не знаю как, на параграфы, что ли, да, оно сквозное. То есть у нас вторая глава, параграф третий. Итак, соответственно, о Боге. Он все же, несомненно, есть субстанция. Или, если сказать точнее, сущность. Что по-гречески «усия». Давайте посмотрим на это внимательно. Итак, субстанция, русский перевод, в скобках дано латинское слово «субстантия», это язык оригинала Августина. И обратите внимание, что субстантия, латинское слово, это буквально калька с греческого слова «юпокейменон», да, то, что находится под, подлежащее.